Глава 12. Вишневая девятка. В тот вечер, когда она исчезла, в Сергее будто что-то сломалось, и сначала показалось, что поломка неисправима. По всему Дронов должен был закинуться по-крутому, ну типа носиться по дому, орать, размахивать кулаками, а он как-то съежился, опустился на пол, ткнулся лицом в осиротевший плед и заплакал, потому что сразу понял — это навсегда. Никогда больше он Марии не увидит, никогда не разбудит ее поцелуем, никогда не подглядит, как она сидит в кресле и листает журнал. Столько всяких «никогда» обрушилось на бедного экс-чемпиона, что он замычал от боли. Вдруг стукнуло. А может, ее на самом деле не было? Может, Мария ему приснилась? Был такой длинный, обалденный сон, но все сны рано или поздно заканчиваются. Он вскочил, как последний придурок, побежал по комнатам. Нет, не сон. Вон ее шмотки в шкафу. Вон длинный, темно-золотой волосок на подушке. Кожаные тапки, за 100 баксов брал. Так сделалось страшно, тоскливо, будто мир перевернулся вверх тормашками. Поломались все законы природы. Как так? Вечер уже, а Марии нет. Это днем он один, а вечером и ночью всегда с ней. Разве по-другому бывает? Никогда Сергей не боялся темноты, даже пацаненком. А тут, как стемнело, затрясся от страха. Это несчастье кончилось. Это к концу подрулила жизнь. Внезапно всего передернуло. Стоп! Ему страшно, по-крутому страшно, а сердце вяло постукивает. То так, то так, то так, то так. Неужели и метроном его кинул вместе с Марией? Дронов схватился за лацкан, выдернул иголку. Ничего. Уколол палец. Глухо. Засадил под ноготь до крови. И больно было. Очень больно. А нифига. В панике он кинулся в ванную, цапнул с полки лезвие жилет, чирк по запястью. Опять больно. Темная кровь так и брызнула в раковину. То так, то так. То так, то так. Дронов полоснул по вене еще и еще, уже на диком нерве. Режим не включался. И тут на Сергея накатил такой ужас, какого он, кажется, никогда еще не испытывал. Дронов завыл в голос, с размаху ударился лбом о зеркало, так что оно треснуло. Не сразу, а секунд, наверное, через 5-10, где-то в самой глубине его существа на ужас откликнулось слабое эхо. Сердце шевельнулось, будто просыпаясь. Толчок, скачок. Наконец, постепенно разгоняясь, движок завелся. Только так, только так, только так. Кровь ударила из порезов, как из шланга, по разбитому зеркалу, по кафелю. Сергей застонал от облегчения. Метроном уцелел. Жизнь продолжается. Перетянул полотенцем порезанную руку, вмиг оказался в гостиной, у телефона. Набрал домашний номер сенсея.
«Сережа! Ты?»
Сонно протянул Иван Пантелеевич. Оказывается, уже ночь, а Дронов даже не заметил.
«Я тебя не понимаю. Говори медленнее».
Сергей заставил себя выйти из режима. Объяснил, что произошло. Железный мужик-сенсей сразу понял, что у парня беда, нужно помочь. И немедленно перешел на деловой тон.
«Фамилия у твоей Марии какая? Отчество? Где прописано?»
«Не знаю. Около Лычкова я ее встретил. Это деревня такая, на Калиногорском шоссе».
«Ну и молодежь пошла», — проворчал Иван Пантелеич. «Сколько времени вместе прожили, фамилию не знает. Ладно, подключу кого надо. Ты только не дрожи голосом, успокойся».
Но Сергей не успокоился. Разбудил Мюллера. Про Марию тот слышал, но видеть не видел. Не хотел Дронов впускать его в светлую часть своей жизни. Сказал Мюллеру, что пропала девушка, надо найти. Описал внешность. Не особо рассчитывал на мюллеровских пацанов, но пусть порыщут, землю носом пороют. Что еще можно было сделать, он не знал. Но сидеть в пустом доме тоже не мог. Поэтому сел в машину и до утра гонял по ночным дорогам, смотался в Лычково. Вдруг Мария где-то бродит одна, под осенним дождем, как эти, лунатики. Все-таки чудная она, не такая, как обычные люди. Первым доложился Мюллер через 2 дня. Выяснил немного. Соседка из дома напротив видела в то утро припаркованную девятку вишневого цвета. Стояла долго, потом исчезла. Опросили всю улицу, ни к кому на такой тачке не приезжали. Магазинов или контор тут нет. Зачем стояла? Хрен ее знает. Может, просто мотор заглох. Скорее всего, ерунда. Девятке Сергей сначала значения не придал, потому что ждал звонка от всемогущего Ивана Пантелеича. Но сенсей убил. «Ничего нет. Девушка по имени Мария с похожими приметами в деревне Лучково не проживает. А все Марии, какие проживают, на месте». Тогда Дронов сказал про подозрительную машину. Нельзя ли через ГАИ добыть регистрационный номер вишневой девятки?
«С ума сошел?» — гаркнул на него сенсей. «Ты знаешь, сколько их, вишневых девяток-то? Мне твои фокусы уже вот где, Ромео хренов. Ты вообще работать думаешь? Если будешь вести себя по бабье, мы с тобой расстанемся, со всеми вытекающими».
Сергей сделал над собой усилие, сдержался. Еще не хватало в такой момент остаться без заработка, без поддержки. Прикинулся, будто все нормально, мало ли тёлок на белом свете. И вроде бы как вернулся к обычной жизни. Разъезды, деловые встречи, посиделки с нужными людьми. Но смысл его существования теперь сводился к одному — к поиску. Кроме девятки, искать было нечего. И Дронов вцепился в эту ниточку мертвой хваткой. В милиции у него были и свои контакты, без Ивана Пантелеевича. Через начальника областного ГАИ Сергей добыл список номеров всех вишневых девяток, зарегистрированных в Подмосковье, а потом и в столице. Модель была новая, цвет не ходовой. В списке значилось 219 машин. Не сильно много. Дальше так. Отобрал из мюллеровских парней четверых потолковей, все бывшие менты. Объяснил, что надо делать. Собрать краткие сведения о том или тех, кто ездит на каждой тачке. Имя, возраст, профессия, плюс фотка скрытой камерой. Не рассусоливать, хватит по одному дню на девятку. На первом этапе главное — отсеять лишних. Пацаны пахали 2 месяца без выходных, и в результате почти половина девяток отвалилась. Во-первых, старичье, во-вторых, бабы. 2 эти категории Дронов решил исключить из числа подозреваемых. Потом машины, которые в тот день находились в ремонте или дальней поездке. Несколько девяток оказались уже проданы. Ну и кое-кого из владельцев Сергей исключил, поглядев на фотокарточку, потому что не могла Мария уехать с таким мордоворотом, ни за какие коврижки. Все в этом поиске было дурное, бестолковое, построенное на песке. Но Дронов верил, что чутье выведет его на гнойного подонка, похитившего Марию. Что ее именно похитили, и что сделал это какой-то гнойный подонок, он знал твердо. Кандидатов в подонки после первого этапа оказалось 112. Теперь дело пошло медленней. На каждого пришлось копать в глубину, вести слежку. Одни вылетели быстро, с другими волынка растягивалась на неделю, а то и больше. Несколько раз казалось, что след верный, но выскакивала пустышка. 10 тайных любовниц, 2 вторых семей и 1 курьер по наркоте. Вот и весь улов, который дали следующие 5 месяцев. К апрелю стало ясно, что сеть пустая, все рыбешки в ней дохлые. Ни одна из 112 вишневых девяток к Марии отношения не имела. Не давая себе впасть в отчаяние, Сергей вернулся к отсеву, начал просматривать данные заново. Кроме того, велел заняться проданными машинами, у которых в сентябре был 1 владелец, а теперь другой. И первая же из них вывела на цель.